Тема выходного дня.
Всем доброго дня, наших радиослушателей. Приветствую я, Елена Афонина. И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые важные и значимые события сегодняшнего дня и уходящей недели. Но поскольку мы выходим с вами в воскресенье, общаемся в последний день недели, то подводим в том числе и на итоги, и те события, которые происходили в разные дни, нас, конечно же, не оставляют равнодушными, особенно если речь идет о двух весьма интересных темах, обсудить которые мы пригласили сегодня религиоведа, профессора Московского государственного лингвистического университета, директора правозащитного центра Всемирного русского народного собора Романа Силантьева. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Просто без вас нам никак не разобраться, почему на этой неделе президент нашей страны Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием. И эта встреча стала первой встречей с главой государства, как вот говорят информационные источники, после раскола церкви в 17 веке. Вот эта встреча очень значима для старообрядцев. Еще раз напомню, на этой неделе эта встреча прошла. И на этой же неделе Министерство юстиции направило в Верховный суд иск о запрете в стране организации свидетелей Иеговы после того, как были выявлены нарушения антиэкстремистского законодательства. Почему такое разное отношение к тому, что не касается работы Русской Православной Церкви? Вот как-то как можно оценить?
Ну да, совершенно верно. И свидетели Иеговы, и старобрядцы, они не являются членами Русской Православной Церкви, но отношение к ним принципиально разное. Все-таки старобрядцы — это уважаемая группа верующих. Это люди, которые многовековую имеют историю, которые хорошей репутацией пользуются, к которым симпатии относятся и члены Русской Православной Церкви. Отношения сейчас совсем хорошие, и, в общем-то, рано или поздно этот раскол прекратится. Их не так много сейчас старобрядцев проживает, но в целом их воспринимает общество положительно. Свидетели Иеговы порядка 170 тысяч насчитывается, их меньше, чем старобрядцев, но порядок численности примерно такой же. Старобрядцев сотни тысяч, вот иеговистов почти 200. Вот отношение к ним в обществе резко отрицательное, потому что мало кто у нас в России проживает, кому бы они в дверь не постучали, кого бы на улице не поймали своими журналами. То есть эти вот 170 тысяч человек обошли всю страну своим навязчивым прозелитизмом. Анекдотов, естественно, на них насочиняли. Но организация эта, в общем-то, не очень смешная. Эта организация действительно является экстремистской, и можно поддержать иск Минюста. Регулярно в их журналах и иных печатных изданиях экстремистские призывы фигурируют. Десятки, в принципе, уже внесены в список федеральных экстремистских материалов. Организация, в общем-то, довольно агрессивно относится ко всем инаковерующим, она агрессивно относится к власти, и все эти разговоры, что они вне политики, это так вот в пользу бедных. Когда надо, они очень даже участвуют в политике. Ну и, в общем-то, тот же Донбасс, кстати, хорошо показал, как в критической ситуации ведут себя такого рода товарищи. В лучшем случае они просто не будут защищать свою страну, в худшем случае сразу перейдут на сторону противника. Чтобы иеговисты в случае с чего стали бы защищать Россию, ну, такого невозможно себе представить. То есть эти люди, ну, являются пятой колонной, откровенно.
Но это несмотря на то, что, как они сами уверяют, они вне политики и никакого отношения к политике не имеют. Я тут посмотрела, когда пришло это известие, то, естественно, мимо него не могли пройти блогеры. Вот один из них, Олег Козырев, просто буквально разразился вот таким гневным обличением властей и защитой иеговистов. Причем приводит он следующие аргументы. Вот я сейчас цитирую Олега Козырева. «Все признают, что свидетели Иеговы, возможно, более всех религиозных течений проповедуют. Их жизнь благочестива. Они не пьют, не курят, не принимают наркотики, верны своим женам и мужьям, хорошие отцы и матери. Проблемы с внешней средой и с государством у иеговистов возникают только по двум вопросам. Первый. Они не приемлют переливание крови, так как верят, что это вариант людоедства. Второй. Они не занимаются политикой, не служат в армии, не празднуют праздники. И вообще у иеговистов нет политической силы, которая бы их защитила. Поэтому, делает вывод Олег Козырев, если их запретить, то люди из этой организации не разбегутся, большинство из них от своей веры не откажутся. И что же их теперь в лагеря отправлять, как это делал Гитлер, подумайте, нужно ли нам ломать жизни 170 тысяч человек. Вот так написал Олег Козырев.
Да, какой ужас. Вот у нас запретили немало исламистских организаций, как экстремистские, как террористические. Вот организация Хизбут-Тахрир террористическая. Вот один в один свидетели Иеговы. Пацифисты, не курят, наркотики не употребляют, хорошие семьи, изрядное количество членов примерно такое же. Но вот их запретили. То, что они теракты устраивали, всячески разжигали рознь. Что у нас? Небо упало на землю, у нас в лагеря толпы людей пошли. У нас членство в экстремистской организации не является преступлением. Является преступлением, например, пропаганда этих течений, покушение на теракт, разжигание рознь. Если человек просто член террористической, даже террористической организации, то посадить его проблематично. С экстремисткой тем более. Поэтому, конечно, никто их сажать не будет. Но эта организация просто укажет на ее место. Организация все-таки базируется у нас в Бруклине, в Нью-Йорке, имеет прекрасную поддержку Госдепа США, который постоянно про это говорит. Говорить о том, что у них нет никакой политической силы поддержки, это неправда. У них есть политическая поддержка в лице Соединенных Штатов Америки. То, что они Гитлером преследовались, ну, как говорится, этот аргумент прекрасный, что вот Гитлер преследовал гомосексуалистов, поэтому мы их должны любить, преследовал свидетелей Иеговы, поэтому мы их должны любить. Ну, а он еще, кстати, бандитов преследовал, они так периодически сажали представителей преступности. Видимо, исходя из этой логики, мы бандитов тоже должны любить и тут же выпустить их из мест заключения. Примерно такая у людей логика. Ну, мне кажется, что давно пора это сделать, потому что действительно проблемы серьезные они создают. Во многих странах они запрещены, ну, например, за демонстративное пренебрежение вообще атрибутикой государственной. Просто люди живут в стране, которую, в общем, не воспринимают чем-то дружественным и позитивным. Это вот отказ от политической деятельности по факту, что вот мы тут ждем конца света, вот тут эти страны непонятные нас создавали, мы тут гости, и, в общем, ничем этой стране не обязаны. И, в общем...
Роман Анатольевич, а чем отличается, ну вот будем говорить, да, сектантство от других течений религиозных или псевдорелигиозных, которые, ну, могут вполне мирно уживаться в рамках некоего государства с другими основными религиозными течениями. В чем суть? Вот где эта тонкая грань, которая отделяет одно от другого, для того, чтобы просто разобраться? Почему мы говорим о свидетелях Иеговы как об организации, которую действительно надо запрещать? А почему, например, вот я поэтому привела два вот этих факта, а старообрядцы, например, проводят курс выживания в предгорьях западных Саян для разведчиков Центрального военного округа. Ну, то есть становятся вполне, будем так говорить, вот профессиональными людьми, которые еще и к тому же наших военных в сложных условиях тренируют. То есть вот как-то одно с другим не уживается.
Ну, секты на самом деле можно много организаций назвать сектами, ничего обидного в этом слове нет, это от слова сектары, то есть сектор, секатор — это однокоренные слова, это часть целого, нечто отделенное, потому что любая секта всегда беднее по своему вероучению, чем то, от чего она отделилась. И в основе каждой секты лежит ересь. Ересь — это переводится как выбор, то есть когда из большого блока вероучительного ты выбираешь то, что тебе нравится, а то, что тебе не нравится, выкидываешь. И вот свидетели Иеговы — это не просто секта, это тоталитарная секта, которая действительно разрушает семьи, очень жестко контролирует жизнь своих членов и очень агрессивно настроена по отношению к окружающим. Потому что, например, те же баптисты, которые тоже секта, являются вполне мирной и законопослушной сектой, никому жить не мешают. Это не тоталитарная секта. А вот иеговисты — это именно тоталитарная секта, поэтому с баптистами их равнять не надо. И те же баптисты тоже имеют свою культуру, тоже определенный вклад. Не говоря уже о старобрядцах, которые там многовековую имеют культуру, и, в общем, позитивный вклад в развитие нашей страны, розни не разжигают, семьи не разрушают, не запрещаются, естественно, их книги. Вот у иеговистов ситуация обратная. Это, в принципе, да, в России вот после ваххабитов это самая крупная и опасная секта.
Да, но запрещение подобных организаций означает ли для кого-то из наших радиослушателей, я хочу с этим вопросом обратиться, ну, может быть, какое-то наступление на свободу вероисповедания? Может быть, и действительно эти 170 тысяч человек искренне верят и считают, что именно так и нужно и правильно жить? И, может быть, действительно сейчас в государстве прослеживается некая тенденция на то, чтобы убрать идеологических соперников? А? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Через 2 минуты будем принимать ваши звонки.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
С нами в студии религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. И мы обсуждаем ту тему, которая на этой неделе, ну, может быть, была не замечена в ряду других, но мы на нее внимание обратили. Министерство юстиции направило в Верховный суд иск о запрете в стране организации свидетелей Иеговы после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства. Кстати, организация регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России. Ну и, кроме того, в ряде российских регионов ее деятельность уже запрещена. Я спросила наших радиослушателей, вот по вашему мнению, не является ли это каким-то наступлением на свободу вероисповедания? Или действительно таким образом общество имеет право себя охранять, ограждать от проявления экстремизма? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И, Роман Анатольевич, вот у меня вопрос, а как можно по типам вот эти религиозные организации представить, по степени их опасности, я бы так сказала?
Есть четыре типа, и сразу хочу сказать, что государство, в принципе, обязано своих граждан защищать от всяких неприятных искушений. Оно должно бороться с наркотиками, должно бороться с алкоголем, вредным для здоровья, должно бороться с игроманией, но оно также и должно бороться с теми организациями, которые наносят вред. Есть четыре типа, как я их делю. Есть организации, где ты потеряешь только время и деньги. Это разного рода там, клубы псевдоединоборств, какого-нибудь пикапа, НЛП, можно пылесосы продавать бессмысленные, бесполезные. Ну, Гербалайф, кстати, был таким примером хорошим. Но они самые безвредные. Ты потеряешь время и деньги. Далее идут секты, где помимо времени и денег ты получишь проблемы со здоровьем психическим. Многие люди просто сходят с ума, находясь в этих сектах. Это уже другой уровень угрозы. Третий уровень угрозы – это организации, которые просто опасны для здоровья и для жизни. Ну, например, секты самоубийц, вот эти вот всякие синие киты. Секта параноедов, которые пропагандируют отказ от еды в целом, и есть случаи летальных исходов. Вот это уже третий уровень угрозы, человек может там погибнуть. Четвертый уровень угрозы – это террористические организации, где человек может погибнуть и сам, и главное – убить остальных. Они, собственно, наиболее опасны. И государство должно вот с такими организациями как-то бороться. Можно ли их запрещать? Некоторые скажут, ну вот запреты, они бессмысленны. Кстати, у нас есть предложение, давайте легализуем и наркотики, и сразу как-то наркоманов станет меньше. Давайте там легализуем короткоствол, и сразу люди станут гораздо вежливее, уменьшится количество там убийств. По факту, конечно, только увеличится. Например, запрет игровых автоматов, когда вытеснили их в подвалы, вытеснили в какие-то там места, резко сократил число людей с игровой зависимостью. Их было значительно больше, чем тех же иеговистов. И вот простой запрет нанес им серьезный урон от этой индустрии. Потому что вопрос доступности каких-то искушений. Одно дело, когда у тебя алкоголь продается на каждом шагу, вот идешь ты, например, с работы, у тебя в каждом ларьке там пиво и водка продается. Искушение одного типа. Если пиво и водка продается в одном магазине на целый район и продается несколько часов в день, ты подумаешь, а вот надо ли тебе тратить время туда идти покупать. И многие люди просто этого не сделают. Тут эксплуатируется чувство лени. Некоторым людям просто лень грешить.
Роман Анатольевич, да. У нас есть телефонные звонки, а потом я хотел бы, вот оттолкнувшись от вашей мысли доступности, да, и навязчивости, еще одну очень важную тему затронуть. Светлана, вы с нами, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я просто хотела рассказать о заре. Когда свидетели Иеговы еще только появились у нас в стране, они, собственно, и до сих пор есть, и очень активно работают. У меня была знакомая, с которой вместе работала. Так вот, ее сестры и братья очень жестко отслеживали уровень ее дохода. Пришли на работу, разговаривали с начальством, узнавали точно, сколько она получает, и 10%. Будьте добры, отстегнуть.
Угу. То есть это некие такие финансовые отношения, духовность духовностью, финансовые отношения финансовыми. Спасибо,
да,
Светлана.
Это,
да. Это были свидетели Иеговы, да, насколько я понимаю? Ну, видимо, да. И есть еще, да, Артур с нами. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артур. Очень приятно тут услышал ваше радио, обсуждение такое интересное. Хотел, конечно, много вам вопросов задать, но не успею, да. Единственное, что хочу из тебя сказать, ведь, у меня папа мусульманин, мама христианка, да, и мне была эта тема всегда интересна. Прежде чем кому-то поверить, понимаете, я начал в этом копошиться. Я пообщался со многими религиями, знаете, как можно сказать, змея. Там пытался укусить, доказать, что это секта, там пытался. Со многими пообщался, и с баптистами, и с пятидесятниками, там, и там церковь на Голгофе Иисуса Христа, и там наши папы. Одним словом, из всех религий, которых я общался, единственная какая религия была нормальная, и кому я не смог доказать, и я посмотрел по всем движениям и делам, это свидетели Иеговы. И то, что вы сейчас вот говорите про свидетелей, то, что они плохие и тому подобное, ну, вы знаете, я могу так сказать, вы смотрите в книгу, а видите фигу, наверное, только так, либо вы неверующие. И они, по крайней мере, я могу так сказать, вот те люди, которые, ну, я не свидетель Иеговы, но я с ними как бы поддерживаю контакт, да, смотрю.
А спросите, пожалуйста, свидетели Иеговы, почему они несколько раз назначали конец света, а потом его отменяли? Как это с
их истинностью? Да не было такого, это не было такого. Они ни разу в жизни никому не говорили конец света.
Ну вот официальные документы этому противоречат.
Нет, это были, знаете, какие вот люди, были яговисты, которые пользовались...
А руководство этой организации несколько раз назначало конец света, люди продавали имущество, готовились к концу света. Было не раз.
Года, с 2000 года, я вот честно сказал, говорю, я с ними общаюсь, да, по мере возможности езжу на собрания, тому подобное, смотрю, как чем дышат и тому подобное. У них это единственное, по крайней мере,
организация. Простите, у меня вопрос, секундочку, видите, мы вас не отключаем, у меня вопрос, вот вы говорите, что я не иеговист, но при этом вы с ними общаетесь, ездите к ним на собрания. Да. Скажите, пожалуйста, а когда вы скажете, а вот теперь я иеговист?
Когда я, как говорится, брошу свои, когда я справлюсь со своими, грубо говоря, мирскими делами, ну, грубо говоря, поступками, точнее, сам себя победить, самому себя мне надо победить. Это, грубо говоря, ну, как написано, например, в Библии, например, 10 заповедей, да, там, не пей.
Кстати, Библия у свидетелей Иеговы своя, она к нормальной,
да,
Библии отношения не имеет.
Если на то уж пошло, она та же самая.
Она та же самая, но что-то текст почему-то там другой.
Да нет, смысл текста остался тот же самый. Вот смотрите, на каждый этап, ну, как говорится, жизни, уровня человека...
То есть вы уже начали проповедовать, насколько я понимаю. Да, с помощью нашего эфира мы сейчас быстренько подключим. А что вы делаете?
Я не проповедую. Я просто, понимаете, я всегда был и буду за справедливость. И мне просто обидно, когда кого-то, например, хает. Понимаете, вот давайте, если вы верующий человек, давайте пример просто приведем. Вот, допустим, Ноевский поток, да, он ходил и говорил, вот вы...
Простите, вам по этой организации привели пример их вранья. Они неоднократно назначали конец света. Для меня, вот, например, только этого достаточно. Дальше можно уже не разбираться.
Вот, знаете, Роман Анатольевич, мы когда планировали этот эфир, мы хотели позвонить в организацию, ну, для того, чтобы все-таки у нас была и другая сторона, как наш радиослушатель сказал, вы знаете, даже звонить не надо.
Ну да.
Вот вы видите, даже не надо звонить.
У меня сомнений не было, а все-таки 170 тысяч это не два человека, конечно бы они позвонили.
Вот по поводу доступности, по поводу навязчивости, вот смотрите, у меня вопрос следующий. Мы всегда говорим, что есть традиционные религии, и если что, то они помогут в сложной ситуации, да, идите в церковь, неважно, в любую традиционную церковь, вам там помогут. Однако, получается так, что люди, находясь, ну, будем так говорить, в сложной жизненной ситуации, а кто это? Алкоголики, наркоманы, бывшие люди без определенного места жительства, которым нужно в этой жизни что-то, вот на что-то опереться, они почему-то получают поддержку и опору в первую очередь вот именно от таких сомнительных с правовой и моральной точки зрения организаций.
Ну, совершенно верно. Конечно, традиционные религии тоже занимаются реабилитацией алкоголиков и наркоманов, но часто сил у них не хватает. Просто у них много задач стоит, и не могут они полноценно всем заниматься. Ситуация, кстати, улучшается, она выравнивается. Потому что раньше доминировали сектанты на этом поле, сейчас уже не доминируют. И сокращается, конечно, их целевая аудитория, поскольку, в общем, пишут книги про эти организации, рассказывают об их деталях. То есть нет уже информационного вакуума. Ну да, вот, к сожалению, человек, который находится или в тяжелой ситуации, или подвержен каким-то пагубным привычкам, менее критично воспринимает религиозные организации и готов, в общем-то, вступить туда, где ему помогут. Кстати, и ваххабиты этим же пользуются, это не только особенность там иеговистов.
Да, но для него-то важно, вот, к сожалению, да, приходилось общаться именно с теми людьми, которые сейчас вот с таким странно замутненным сознанием пребывают в этих, ну, практически сектах и уверены на 100%, что это абсолютно правильный выбор, что они же с Богом, понимаете? Вот в чем разница, как не попасть на именно вот такую псевдорелигию? Как ее не подхватить как вирус, как заразу?
Надо, в общем-то, читать книги. Сейчас стоит задача сделать специальные курсы для школьников и студентов в рамках или ОБЖ, или других уже вузовских курсах, где рассказать об этих угрозах. Угроз, к сожалению, хватает. Как я уже говорю, это и простые мошенники, но это есть и террористы. А есть, к сожалению, и организации, которые сочетают в себе и террористическую сущность, и мошенничество. Поэтому...
Вот об этих курсах мы обязательно поговорим после небольшого перерыва. У нас сообщение приходит от нашей аудитории. Михаил пишет: иеговисты навязчивы, такое впечатление, что вербовщиков учат определенным алгоритмом воздействия на потенциальных жертв. Вот. И еще одно сообщение. А что уважаемый религиовед может сказать о мормонах? У нас в Находке ходят настоящие американцы-мормоны и как раз вот общаются с населением Находки, обращают свою веру. Но мы сейчас не успеем ответить на этот вопрос. Давайте мы просто с него начнем следующую часть нашего эфира.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Как не дать затащить себя в псевдорелигию, как не подхватить этот вирус показного или другого какого-либо вида псевдоблагочестия. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. И говорим в том числе с нашим уважаемым гостем и экспертом. И я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, вот как вы считаете то, что... Минюст потребовал закрыть головную организацию свидетелей Иеговы и то, что направлен Верховный суд иск о запрете в стране этой организации после выявления в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства. Это что, посягательство на какие-то на другие религиозные течения? Это что, людям не дают свободу веры, что ли, проявлять? Или это действительно нормальное желание нормальной страны защитить себя? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. С нами в студии Роман Силантьев, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета и директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора. Роман Анатольевич, мы не успели ответить на вопрос нашего радиослушателя по поводу мормонов. Вот пишут, у нас в Находке ходят мормоны, настоящие американцы, и обрящают.
Совершенно верно. У мормонов есть такая позиция, вероучение, что каждый член этой организации должен несколько месяцев отработать миссионерам в отдаленных частях света. И вот эти вот молодые мормоны из штата Юта в основном приезжают в разные страны и попарно ходят, проповедуют. Правда, как я понимаю, по большей части они языками не владеют местными, эффект довольно невелик от этого. Но их можно легко опознать, соответственно, ходят они попарно, одеты, так сказать, в костюмы, и, главное, бейджики у них с именем, так сказать, с именем человека и подпись «старейшина». Вот если увидите человека с бейджиком «старейшина», знаете, это мормоны. Раздают они эту книгу мормона черную. Ну, это, в общем, такая, как бы сказать, фэнтезийная религия. Были фантастические видения ее основателю. Он переписал историю американцев, что на самом деле индейцы — это евреи, вот, проживающие в Америке. Ну, и т.д., и т.п. В общем, так сказать, любителям фантастики такой особенно такой кандовый, можно порекомендовать. Но, с другой стороны, это все-таки секта довольно старая, им больше 150 лет. Они в Америке у нас как-то вот укоренились. Поначалу были секты изуверской, но по рукам им настучали, отказались они от изуверских практик. В частности, вот многоженство теперь не практикуют. Хотя периодически сажают, там целый гарем они заводят. Ну, какая у них интересная есть особенность? Они очень любят покупать мертвые души. Видимо, Гоголь в свое время начитались, вот они покупают метрические записи, и вот людей, особенно там молодых девушек скончавшихся, крестят свою веру. Вот был скандал, они евреев в Холокосте погибших покрестили в мормонизм. И с тем, чтобы вот раз им в этой жизни не дают гарем себе завести, то вот на том свете, значит, вот покрещенные вот эти люди будут им в гаремах. То есть вот, пожалуйста, к Чичикову покупка мертвых душ, это вот к мормонам. Но, с другой стороны, вот посол у нас, как я понимаю, американский будет мормоном.
Да, ну вот, видите, американский след наш радиослушатель проследил и в движении иеговистов, когда написал, вот я зачитываю сообщение, где-то читал, что иеговистов создала ЦРУ для того, чтобы ходить по домам, смотреть, где, что и как.
Ну, все-таки не думаю, что их создала ЦРУ, поскольку они все-таки 150 лет, им уже от роду иеговистам. Но такого рода секты, конечно, используют спецслужбы. Свидетели Иеговы — это секта ярко выраженная американская, как и мормоны. Центр их, напомню, находится в Нью-Йорке, и все их руководство, собственно, американцы. Естественно, они используются для этого. Мормонов тех же на шпионаже ловили неоднократно. Ну, в общем, иеговистов просто побольше, они более настойчивы в своем прозелитизме. Мормоны все-таки секта во многом уже умирающая, и, как я понимаю, так сказать, как я считаю, особой угрозы конкретно нашей стране не представляющая. Вот у них 40 общин у мормонов, а у иеговистов все-таки 400. Все-таки, как вы видите, разница существенная.
Да, ну а для того, чтобы, наверное, ответить на основной вопрос, вот как все-таки не подхватить эту псевдорелигиозную заразу, создаются определенные такие ликбезы, вот я бы это назвала так, причем ясно, что есть наиболее восприимчивая аудитория к подобным проявлением, это студенты, вот та самая молодежь, которая только-только пытается разобраться в жизни, вот как наш радиослушатель, который хоть и не сказал, что он не иеговист, но тем не менее сказал, что я попытался все религии разобрать на собственном примере, и там побывал. Так вот, для того, чтобы все-таки зерна-то от плевел отделить, существует практика создания вот таких определенных курсов по основам духовной безопасности. И вот в вузах Свердловской области такой курс уже сейчас тестируют. С нами на связи старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института Екатеринбурга Константин Карипанов. Константин Владиленович, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Вы можете нам рассказать, что это за пилотный проект, что это за курс, на кого он направлен, как он проходит и что в основе этого курса?
Ну, когда-то, года три назад, обратилась государственная структура с тем, что к епархии, чтобы написали такой курс для студентов высших учебных заведений. Вот. Нашему институту обратился священноначалие, и вот усилиями наших преподавателей такой курс был написан. Он включает 4 блока. С одной стороны, там то, что те процессы разрушительные, которые происходят в культуре, первый блок. Второй блок – политический экстремизм, из чего он исходит и чем он заканчивается. Третий блок – это борьба с сектами, противодействие сектам. И четвертый блок, краткий курс таких, ну, скажем так, нравственных, основных нравственных установок православной религии. Вот 4 блока, он предназначен для того, чтобы читать его студенты высших учебных заведений города Екатеринбурга. Но пока только согласились на это руководство Уральского государственного экономического университета. Вот два года в нем уже прочитывался такой курс, вот.
То есть это по согласию студентов или руководства вуза? Кто дает согласие на то, чтобы в институте был этот курс?
Согласие дает руководство вуза.
А почему в Екатеринбурге? Вот у вас не возник вопрос?
Наверное, что-то было, потому что, ну вот, наверное, какие-то тенденции были нехорошие, раз определенные органы, так скажем, обратились к священноначалию, чтобы такая программа была написана. Ну, наверное, что-то есть, что-то было замечено, и было признано это актуально, что надо противодействовать. Наверное, думали в первую очередь о политическом экстремизме, и, наверное, особенно исламском экстремизме.
Константин Владимирович, а вас не смущает то, что только один вуз Свердловской области согласился на проведение
смущает,
этого курса?
Вот, на протяжении 2 лет ректор нашего университета регулярно обращается с официальными письмами, с просьбой, ну вот, к каким-то образом почитать этот курс. Ведь он на самом деле небольшой, крошечный просто, но хотя бы какие-то вещи обозначить, чтобы студенты понимали, ну, что может быть опасно и очень сильно опасно, из чего потом очень трудно выбраться. Но вот пока откликнулся только УРГЭУ.
Ну что, спасибо. Старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института города Екатеринбурга Константин Корепанов был сейчас на связи с нашей студией. Роман Анатольевич, ну вам те же вопросы. Что ж так сопротивляются-то?
Сложно сказать. Идея-то очень хорошая. Я сам вот по линии Министерства образования и науки подобные курсы разрабатываю. Вот с приходом Ольги Васильевой как-то серьезные подвижки в этом направлении произошли. И сложилось четкое понимание, что вполне реально создать действительно небольшой спецкурс, ну, например, там максимум 6 занятий, ну, может быть, даже меньше, чтобы предостеречь студентов от многих угроз, поскольку незнание, например, этих вещей сильно понижает устойчивость к этим рискам. Ну, например, как объяснить человеку, что не надо во все организации подозрительные вступать, что есть действительно суицидальные организации, есть экстремистские террористические организации, есть организации, которые там в наркоманию, в токсикоманию вовлекают. Фашистские, безусловно, организации, что под видом там какого-нибудь народного гуляния, под видом какой-то этнографической организации может оказаться фашистская неоязыческая секта. Рассказать о символике, рассказать о том, как можно на раннем этапе определить, что твоего друга или родственника куда-то вовлекают. Что, например, если у человека ВКонтактике, да, начинают появляться свастики и песни русской «Освободить нерми», та еще Власова, это, наверное, нехороший признак, что он становится постепенно фашистом. Если у него лекции небезызвестного халифа Аль-Багдади и песенки ИГИЛа, то, наверное, это нехороший признак того, что он в ИГИЛ начинает увлекаться. У нас ведь очень много студентов стали членами террористических организаций, экстремистских. Даже не только студенты. У нас известный случай, когда целый доцент из Волгограда со всей семьей уехал в ИГИЛ. То есть и преподаватели тоже в группу риска, как ни странно, попадают. В общем, немало преподавателей с фашистскими взглядами, с экстремистскими. И об этом надо говорить. Это все действительно реально сделать в рамках уже существующих предметов. Например, правоведение, этика, история религии. И раньше ведь в советское время давали же знания о том, как себя вести в случае ядерного удара, в какую сторону от вспышки падать, как вести себя при газовой атаке. В общем-то, это может спасти жизни реально, это полезная информация, но не менее полезная информация о том, какие тебя угрозы поджидают именно в сфере вот духовной безопасности. И многие люди, если бы это прослушали, могли бы избежать многих неприятностей. Конечно, это не дает стопроцентной гарантии. Многие люди обязательно все, кто попадут, как их не предупреждая. Но здесь стоит задача просто рассказать правду, не давать возможность сектам под кого-то маскироваться. То есть людям дать всю полноту необходимую информацию. Вот если вы хотите резать головы, пожалуйста, тут есть эта организация, к сожалению, мы не можем вас насильно от этого уберечь, но хотя бы должны рассказать, что вот если эта секта утверждает, что они пацифисты, как там секта Умсидрикё, как секта Хизбут Тахрир, то мы вам докажем, что это не так, они не пацифисты, они не чураются политики, попадание ваше туда может кончиться плохо. Скорее всего, так и произойдет.
Давайте Юрия послушаем. Юрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, живу в Подмосковье, и вот как описали, я видел вот таких мормонов в больших ботинках, черные костюмы, аккуратно одеты, с бейджиками ходят. И, значит, где-то прошел год-два, рядом с моим домом находилась их вот контора, так называемая. Ну, ходили, мормонили, проходит где-то год. Значит, ко мне подходит женщина, потому что поскольку дома рядом, да, я такой проявил поддельный интерес, поскольку я человек православный, поддельный интерес, я говорю, слушайте, да, мне это очень интересно, наша женщина русская, вот, а я говорю, а много нас будет? Она говорит, ну вот пока 6-7 человек вот так набирается. Я говорю, слушайте, за 2 года или там за полтора это не что. В общем, я понял, что мормонизм не прошел в нашей православной стране.
Спасибо огромное.
Ну, мормонизм не прошел. Кстати, вот к вопросу мормонов и других сект. Очень часто маскируются под курсы бесплатное изучение английского языка. Как мне кажется, по-моему, любое предложение сходить на бесплатные курсы английского языка, это или саентологи, или мормоны, или еще кто-то.
А вот, кстати, про саентологов спрашивали наши радиослушатели. А саентология, вот такой вопрос прозвучал. И нам минутка остается. Олег из Ставрополя написал: «Я православный, однако с вашей поддержкой государственных религий не согласен. Вы не сможете объяснить, почему в США большинство – это баптисты, в Англии госрелигия – это протестантская секта англиканства, в Шотландии – это протестантская секта пресвитерианства». Вот так пишет Олег.
Ну, в США баптистов 22% населения. Это, мягко говоря, не большинство. Католиков там, кстати, больше, чем баптистов. Но протестантов, да, протестантов в целом большинство. А в чем, собственно, проблема-то заключается?
Ну, гневается Олег, что вот мы поддерживаем только государственные религии, а всем остальным, мол, типа, ходу не даем. Я так поняла
это
его.
Все у нас, ну что значит, поддерживаем. У нас есть закон о свободе совести, там традиционные религии особо прописаны. И государство предпочитает работать с ними, поскольку это более надежные проверенные партнеры. Есть такое понятие социальное партнерство. Что одно дело, какая-то секта неизвестная, ей можно делегировать там полномочия по реабилитации наркоманов. Но это может иметь побочный эффект серьезный. А то ли дело, вот, например, там нормальный православный или мусульманин.
Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя, религиовед Роман Силантьев был с нами. Спасибо огромное, Роман Анатольевич.
Благодарю.
Тема выходного дня.